Добрый день, дорогие друзья. Начинаем наш традиционный субботний воскресный эфир. Конечно, сегодня с вами, дорогие друзья, мы будем говорить о ситуации в Казахстане. Это главный, основной вопрос нашего сегодняшнего стрима. Пока вы готовите свои вопросы, свои мысли, предложения, идеи, я попробую с вашей помощью немножечко поразмышлять на тему произошедших событий. Версий сейчас много. Давайте попробуем перебрать, что называется, все из них, но сначала отметем то, что точно не является версией. И вот это то, что мы с вами должны отложить в сторону и забыть, это люди, доведенные до отчаяния, просто вышли на улицы, просто что-то сказать, потом достали снайперские винтовки, пошли громить оружейные магазины, решили захватить аэропорт, стали убивать полицейских, отрезали головы курсантам, штурмовали военное училище, вступили в бой с десантниками. Ну вот сколько еще мы должны этих событий перечислить с вами, чтобы убедиться, что так не бывает. Что перед нами две ипостаси. Есть люди, которые, конечно, возмущены двукратным увеличением газа, которое произошло из-за действия или бездействия части или всего правительства Казахстана. Понятно, знаете, когда в интернете пишут, что американцы подняли цены на газ, удивительное дело, но отчасти да. Когда американцы путем способствования спекуляций на бирже поднимают цены на энергоносители, на газ и нефть, за этими ценами хотят все остальные их производители, все остальные спекулянты, так сказать, стремиться к этим ценам. Поэтому, как ни странно прозвучит, да, косвенно американцы тоже эти цены поднимают. Но эти цены являются всего лишь прикрытием для попытки государственного переворота, который мы сейчас в Казахстане наблюдали. Есть демонстранты, и это массовка, это сцена для работы профессионалов. Ну, мне кажется, такие вещи странно объяснять взрослым людям, но видя, как события развивались на Украине, как они чуть не развились в Белоруссии, что было в Армении, в Казахстане, в Киргизии, ну, значит, надо повторять раз за разом. Поэтому, дорогие друзья, еще раз повторю. Человек, конечно же, имеет право на возмущение, на выражение своей точки зрения, но обычный, нормальный человек, выйдя на улицу, никогда не начнет громить магазины, убивать полицейских и захватывать оружейные магазины. Этого просто не может быть, потому что обычный человек законопослушный. И если он даже и не знает, он, не знаю, живет в вакууме, что происходит после того, как происходят печальные события а-ля Алма-Ата, то он знает, что был в Киеве, как чуть не рухнула Беларусь, какое экономическое опустошение произошло в Киргизии после подобных погромов. Даже если вы не знаете историю столетней давности, то историю 10, 5, 3-летней давности, ну, взрослые люди же знают. Ну, давайте, как говорится, эмоции в сторону. Итак, что перед нами? Массовка. Обратите внимание, что там, где начались основные митинги 2 января против повышения цен на газ, там дальше ничего не произошло. Ну, практически ничего не было. Более-менее мирно или совсем мирно. И там, где митинги эти не начинались, там, где вроде, повышение на газ в Алма-Ате не так ощутимо, как в Жанаозене, там начались вот эти печальные и страшные события. То есть под прикрытием митингов начали действовать определенные группы людей, которые имели определенные задания. Вот для меня ключевым и таким значимым является захват аэропорта. Очевидно, что если вы протестуете против повышения цены на газ или, не знаю, увеличения коммунальных тарифов или роста цен на продовольствие, то захватывать аэропорт – это сразу ставить себя за пределы, так сказать, зоны закона. Власти, даже если бы и не хотели, но вы их вынуждаете начинать наводить порядок. Ну, потому что ни одна власть, уважающая себя, не может мириться с тем, что в ее крупном городе или столице захвачен аэропорт, самолеты не могут приземляться или не могут улетать, и там, значит, идут какие-то погромы. Это видит уже международное общество. Здесь потеря лица неизбежна. Значит, тот, кто решается на захват аэропорта, действует по определенной схеме и не обращает внимания на эту реакцию международного сообщества. Что я имею в виду? Ну, вот смотрите, давайте на секунду вернемся в 2000... 13-14 год, то есть стык переворота на Украине. Представим себе, что за границей не имело никакого отношения к тому, что случилось в Киеве. Хотя, конечно же, были и организаторы, и деньги, и дипломатическое прикрытие, и все это было инсценировано из-за рубежа. Но на секунду представим, что вот само собой все. Люди вышли, возмущаются, значит, дальше появляются неизвестные снайперы, которые убивают людей. Янукович ведет себя так, как он не должен был бы вести в этой ситуации. Но вопрос даже не к нему, а к европейским и американским дипломатам. Вот появляется некто Турчинов и говорит: вы знаете, я исполняющий обязанности президента. Вот как международная общественность должна себя вести? Если она за все хорошее, против всего плохого, против терроризма, естественно, сказать: дорогой господин Турчинов, покажите, пожалуйста, нам Конституцию Украины и где написано, что есть такая должность, исполняющий обязанности президента Украины. А нет такой должности. До свидания. То есть я хочу сказать, дорогие друзья, что во всякой попытке переворота, захвата власти, всегда главный вопрос – это внешнее признание. Легитимизация произошедшего через признание крупных мировых игроков. На Украине это произошло через признание американцами и европейцами. Все, как бы власть законная, потому что с ней разговаривает президент США, с ней говорят чиновники Евросоюза, и вот там даже была госпожа из Вашингтона, печеньки, значит, раздавала и по телефону с кем-то там из этих переворотчиков разговаривала. То есть нет признания, действия-то зачем тогда осуществлять? Вас же объявят международным преступником, и все, с вами никто разговаривать не будет, объявят ордер, и через пару недель вы окажетесь в Гааге. То есть каждый раз, когда осуществляется переворот, у него есть заказчик, который гарантирует ему внешнее признание. Вот это нужно понять. И, конечно, к каким-то демонстрациям это не имеет никакого отношения. Вы делаете то, то и то, мы все признаем, все будет хорошо, никто не обратит на это внимания. Поэтому, когда происходит захват аэропорта в Алма-Ате, это значит, что кто-то пообещал кому-то, что внешнее признание итогов переворота будет на таком высоком уровне, что потом это просто СМИ как-то забудут, спишется или еще что. Зачем захватывали аэропорт? Захватывали аэропорт для того, чтобы не допустить прилета определенных самолетов, скорее всего, из Российской Федерации. Это как шахматная партия. Мы высылаем самолеты, а мы захватываем аэропорт, чтобы самолеты не сели. И вот это является ключевым в определении того, на каком серьезном уровне шла игра. Никакие мальчики и девочки с компьютерами, никакое гражданское общество никогда в жизни не пойдет захватывать аэропорт и не сделает это так профессионально. Одновременно с этим, то, что мы наблюдали на Украине в течение нескольких месяцев, вот весь этот ужас Майдана, постепенно нарастающий, здесь прошли в Казахстане его буквально за два дня. Сразу от митингов к погромам, захватам магазинов, поджогам, убийствам полицейских с фирменным почерком запрещенных в России отрезанием голов. Все это произошло за несколько часов, наверное, даже практически не дней. Это говорит о том, что спешили организаторы переворот. Теперь давайте поразмышляем, кому это может быть нужно. Ну, давайте, какие игроки есть в мире и в Казахстане, вот в Азии в данный момент? Соединенные Штаты Америки, ну, конечно, есть. Они везде играют, везде лезут, весь мир называют зоной своих интересов. Великобритания никуда не делась, сотрудничает с Турцией. Посмотрите, сегодняшний глава МИ-6 – это бывший посол Великобритании в Турции. Знает турецкий язык, знает всю элиту турецкого государства. То есть Великобритания как играла против России в Турции, так там и играет дальше. Россия, безусловно, игрок. Ну, как бы соседей наших по УДКБ, мы в данном случае вычеркиваем, пусть они не обижаются. У Белоруссии, Таджикистана, Армении, каких-то отдельных интересов от интересов Москвы мы очень рассчитываем, в этом регионе нет. Кто еще? Ну, Турцию мы с вами посчитали, англичане, американцы, мы, Китай, конечно, там присутствует, благо Казахстан с ним граничит. То есть пирожок вот этот геополитический, он слоеный. Кому и что нужно? Прежде чем ответить на этот вопрос, давайте подумаем, что государственные перевороты бывают тоже очень и очень разные. То есть это не обязательно, чтобы власть поменялась на 100%. Вот смотрите, я вам напомню ситуацию, ну, например, царской России, когда в России указами Николая II была введена дума, а потом несколько дум менялись путем роспуска их указом царя. При этом менялось и выборное законодательство, и каждая следующая дума оказывалась, с точки зрения советских историков, я у них это читал, более реакционной. Поэтому еще Ленин называл вот роспуск Государственной Думы, просто роспуск Государственной Думы, государственным переворотом. То есть вроде бы царь тот же, схема управления страной одна и та же, но произошел государственный переворот, потому что были нарушены определенные процедуры, с одной стороны, а с другой стороны и сущность управления страны с точки зрения Владимира Ильича поменялась. Так и здесь. Совсем не обязательно, чтобы произошло полная замена руководства. Может быть, это руководство остается, но оно оказывается опутанным, обвязанным, так сказать, обремененным и уже должно вести совершенно иную игру. Этот вариант тоже не надо исключать. Поэтому я думаю, что перед нами попытка государственного переворота, это точно. Никакого там уж мирного протеста, который бы перерос в погромы, не было. Это все совершенно две параллельные, не пересекающиеся прямые. Одно массовка для другого. Кто организаторы? Американцы, англичане? Давайте дадим возможность немножко как-то вот этому всему делу остыть, а правоохранительным органам разобраться. С моей точки зрения, большой разницы, кто уж там мутит воду, нет. Очевидно, что речь шла о продолжении политики дестабилизации вокруг России, так называемое кольцо анаконды, с желанием создавать там очаги напряжения, либо приводить к власти русофобские режимы. Ну, так, чтобы постоянно новый фронт возникал. Ну, смотрите, сегодня в России фронт, значит, в Сирии, где мы прямо участвуем в борьбе с международным терроризмом. Очаг напряженности в Карабахе. Значит, американские и британские боевые корабли все время появляются в Черном море, создавая там напряженность. Напряженность на Донбассе. То есть постоянно возникают новые. И раз, Казахстан. Вот новый очаг напряженности, который готовили для России. Ну, по сути, Лукашенко в речи, которую сейчас очень активно цитируют, я вам рекомендую посмотреть, сказал ровно то же самое. И в данном случае я полностью с Александром Григорьевичем согласен. Те, кто пытается, знаете, играть на том, что происходит в антироссийские игры, сразу хочу сказать, не могу с такими людьми вообще согласиться. Знаете, разговоры о том, что доведенные до отчаяния рабочие вышли и взяли снайперские винтовки, слышим уже не первый раз. Сначала по отношению к Ливии, Сирии, теперь по отношению к Казахстану. Это просто спекуляции. У тех людей, которые так говорят, ну, надо вспомнить слова товарища Сталина. Вы враг или дурак? Вот другого у меня для таких господ, собственно говоря, никаких цитат не припасено. Отдельно хотелось бы сказать о ситуации, которая прямо вот в последние часы возникла вокруг джазового пианиста Викрама Рузахунова из Киргизии. Он был показан в ролике казахских силовиков, значит, с надписью, что ну вот киргизский гражданин участвовал в беспорядках, и вот этот, как потом выяснилось, его просто в лицо узнали, киргизский пианист рассказывает, что он прилетел по приглашению в Казахстан поучаствовать в митинге, билет купили, поселили, он пришел, ему там стало страшно, пришел на квартиру и так далее. Выглядит в ролике не очень. Такое впечатление, что немножко пострадал, значит, то ли при задержании, то ли еще где. Немножко подавленным выглядит. Но, дорогие друзья, конечно, тот факт, что он является пианистом джазовым, известным, который гастролирует в Казахстане, конечно, снижает вероятность того, что он участвовал вот во всех этих безобразиях. Снижает, но не отменяет. Мы что, с вами не знаем каких-то участников, так сказать, писателей, поэтов, художников, музыкантов, которые участвовали в чем-то, в том, что лучше бы они не участвовали? Ну, конечно, нет. Хотя бы вспомните покушение на товарища Троцкого. И товарищ Сикейрос его там организовал. Так что снижает, но не снимает. Поэтому здесь просто правоохранителям Казахстана, у которых сейчас слишком много работы и нервы на пределе, как мы понимаем, просто нужно разобраться. Я бы из этого не делал никакой трагедии. Надо разбираться. Убито 164 человека, в том числе сотрудники правоохранительных органов. Вы что думаете, они прям вот по внешнему виду каждого джазового пианиста знают в лицо? Да нет, конечно. Это ситуация, которая требует быстрых действий, а потом уже спокойного разбора. Так что дадим возможность нашим казахстанским товарищам спокойно работать. Ну, что еще хотелось бы сказать? Собственно говоря, сегодня, когда мы с вами говорим, 9 января. Поэтому не вспомнить то, что было в 1905 году и после этого, было бы, наверное, неправильно. Потому что вы в своих вопросах спрашиваете, на что похоже то, что произошло в Казахстане. Это одновременно похоже на Майдан 2014 года. Это похоже и на события 1905 года тоже. Вот бывают события, которые до сих пор или там через 100 лет, через 110 лет невозможно объяснить. Одно из этих событий – это 9 января 1905 года, кровавое воскресенье. Напомню вам, рабочий под предводительством папа Гапона, провокатора, получавшего деньги от охранки. Но, правда, надо сказать, он только получил деньги от охранки, и вот первое его, так сказать, серьезное действие, оно вот закончилось столь печально. Забастовка рабочих, рабочие идут к царю, в рядах их есть боевики, если царь выйдет, его бы безусловно убили, поэтому военные власти принимают решение запретить эту демонстрацию. Кто отдал приказ стрелять, до сих пор неизвестно. До сих пор неизвестно. Удивительное дело. Как все это сложилось так, что левая рука власти не знала, что делает правая, мы до сих пор не можем понять. Но факт остается фактом. Эти колонны рабочих, которых полиция запретила, точнее, кого запретила военная власть, охраняли полицейские. Поэтому залпы войск в том числе убивали полицейских, которые охраняли колонны рабочих. Ну вот, когда мы смотрим на события в Казахстане, мы тоже видим, что странно как-то очень вели себя правоохранители. И поэтому, когда главу Комитета национальной безопасности задерживают, кстати, уйгура по национальности, что может быть как-то играть в игре уйгурский автономный округ и Китай, его задерживают, обвиняют в государственной измене и сейчас начнут с ним работать. То есть такие вещи мы видели с вами и раньше в истории нашего государства. Но просто нам за 100 лет их как-то уже объяснили. А здесь за 3 дня объяснить нам еще не успели. И поэтому у нас вопросов с вами гораздо больше, чем ответов. Итак, говоря о событиях 1905 года и кровавого воскресенья в январе, хотелось бы, собственно говоря, обратить внимание и на то, что произошло после этого. Ведь для чего-то это было организовано. Ну, после этого, конечно, значительная часть российского общества стала испытывать к власти совсем не те чувства, которые испытывала до этих событий. И таким образом провокация удалась. Напомню вам, что, собственно говоря, сразу после расстрела, произошедшего в Петербурге, уже на Васильевском острове распространяли листовки, заранее отпечатанные, где количество жертв было умножено на 10. Откуда были эти сведения, никто, собственно говоря, не знает. Но, тем не менее, где-то уже тоже пытались громить, кстати, оружейные магазины. Но в целом, конечно, история 9 января 1905 года требует внимательного изучения. Так же, как и события октября, только не 1917, а 1905 года. Манифест от 17 октября, который, собственно говоря, дал народу России определенные свободы, которых раньше не было, и которые почему-то народ в октябре 1905 года не оценил. Вот такая даже партия появилась, октябристы в связи с этим. А парламент должен появиться, выборы, в декабре 1905 года в Москве вооруженное восстание. Вот еще раз, расстрел в Санкт-Петербурге происходит в январе, а восстание не в Петербурге опять, а в Москве происходит через 12 месяцев. При этом у восставших в Москве новенькие бельгийские винтовки, коих на вооружении российской армии нет. Маузеры, пистолеты по тому времени, самые передовые, которых нет в российской армии. И пулеметы британские тоже непонятно откуда. Но там некоторые, так сказать, совестливые промышленники деньги вложили на создание боевых дружин, которые потом на Пресне героически защищались и оборонялись. Ну и последний факт, прежде чем перейти к вашим вопросам, дорогие друзья. Вы помните, да, что царское правительство было вынуждено направить на помощь московскому гарнизону, который был деморализован, московской полиции, которая была деморализована, Семеновский гвардейский полк, который жестко, быстро навел порядок в Москве. Вопрос. Знаете ли вы, сколько солдат-семеновцев погибло в этих боях? Вот этот вопрос я тоже себе задал некоторое время назад. И знаете, сейчас ответ нашел. Три. Это к вопросу о том, насколько упорное было сопротивление и как героически до последнего стояли те, кто взял оружие в Москве и выступал против тогдашнего российского правительства. Когда появляются серьезные силы, сражаться против них, ну, могут только очень глупые люди. Поэтому сопротивление было не очень долгим и не таким сильным, как потом писали в учебниках. Ровно так же, как мы сейчас наблюдаем в Казахстане. Я читаю несколько телеграм-каналов, которые полностью на стороне тех, кто против России. Неважно, кто это. Белорусские погромщики, украинские националисты, сегодня вот эти казахские террористы-погромщики. Эти телеграм-каналы всегда на стороне тех, кто против России. Мне интересно, что они там пишут. И вот они пишут о строительстве баррикад в Алма-Ате, как народ вооружается, сейчас, мол, оккупанты придут, им отпор. И что? Рассосались все за несколько часов, разбежались. Да, где-то стрельба есть, но просто когда приходит военная машина, сражаться против нее невозможно. Вот Янукович почему-то об этом не подумал, а мы с вами об этом должны помнить. Когда появляется военная машина, противостоять ей никто не будет. Будут разбегаться, будут прятаться, будут стрелять из-за угла в спину, но сражаться на героических, в кавычках, баррикадах где-нибудь в Алма-Ате никто не будет. Всех разогнали, кто не сопротивлялся, застрелили, кого-то задержали. Арестовано более 5000 человек. Вот это число задержанных все время возрастает, возрастает и возрастает. Поэтому давайте переходим к вашим вопросам самого, что называется, начала. Так, первый вопрос. Ну, давайте чуть-чуть отвлечемся от ситуации в Казахстане. Куда пропали программы с Варсобиным? Дорогие друзья, еще раз хочу напомнить, что программы на «Комсомольской правде» не выходят уже как примерно месяцев 5. Когда они будут возобновляться или будут ли они возобновляться, я вас, естественно, проинформирую. Но пока идей на этот счет у меня никаких нет. Такой, знаете, творческий отпуск взяла радио «Комсомольская правда» в отношении меня, а я в отношении товарища Варсобина и радио «Комсомольская правда». Так, не опасна ли для России экономическая интеграция Казахстана с Китаем? Слушайте, есть вещи, которые вы не можете предотвратить. В сегодняшней мировой экономике Китай играет важнейшую роль. И поэтому товары китайские как заваливают российские магазины, так они заваливают и магазины казахские. В Казахстан и Россия богаты полезными ископаемыми. Кстати, Казахстан – это страна, где крупнейшие в мире залежи урановых руд. Это так, просто на заметку. И там еще есть много чего все. И так же, как товарищ Янукович в свое время думал, что он договорился с Западом, мне кажется, что определенные иллюзии по этому поводу питали и руководители Казахстана. С конца 2021 года 75% нефтедобывающей отрасли Казахстана находится в руках западных монополий. Ну, как-то, знаете, они думали, что это поможет. Ничего это не помогает. Это как бы одно, а попытки государственных переворотов, смещений или желание поставить власть в еще большую зависимость, она остается и никуда не девается. Так что Россия – это единственная сила, которая там действительно может навести порядок. Что интересно, достаточно пассивная позиция Турции. Поскольку Россия одним шагом, вот давайте так посчитаем, отреагировав на просьбу законного президента Казахстана, сразу многим силам испортила игру в этом регионе. Во-первых, ну, Китай – дружественная страна, безусловно, но тем не менее «Один пояс, один путь» – важнейший китайский проект с доставкой товаров в Европу, он должен проходить по территории Казахстана. И теперь о стабильности в Казахстане, которая, в свою очередь, безусловно, зависит от присутствия там наших добрых молодцев, значит, получается, что Китай должен более внимательно слушать то, что говорят из Кремля. Это первое. Это хорошо. Второе. Вот это пантюркизм, который в последнее время активно насаждает Эрдоган, он, конечно же, включает, ну, мысленно, по крайней мере, точно, в свою зону влияния и Казахстан. Теперь там находятся российские, армянские, что тоже интересно, армянские военные. И поэтому вопрос вот этого ползучего пантюркизма, я думаю, на значительный период времени просто отложен. Ну, про игру наших британских, американских партнеров надо отдельно говорить. И видите, как они подают произошедшее. Они Казахстану вопросы задают. Как это так? Казахстан попросил помощи. На основании каких статей? Забывая, что вообще-то законное руководство любой страны может принять любое решение в соответствии с законами этого государства. Даже если бы не было никакого ДКБ, заседание парламента дает полномочия, если таких нет, я не знаю досконально казахскую конституцию, и президент Казахстана может обратиться к любому государству, в данном случае России, для оказания помощи. Ну, не в НАТО же обращаться, правда? Так что реакция Запада очень интересная. Они говорят о оккупации России Казахстана. Ну, а что они еще должны были сказать? Кстати, после некого возмущения в интернете слова об оккупации убрали, что тоже весьма характерно. Так, когда голосование в Думе по справедливому базовому доходу? Значит, дорогие друзья, законопроект о введении справедливого базового дохода внесен в Государственную Думу. Какую-то точную дату я сейчас вам сказать не могу, потому что Государственная Дума вот только с 10 января начинает свою работу, причем с 10 по 17 первая неделя у депутатов региональная, то есть они находятся в своих регионах. Так что в ближайшее время встречусь с нашими коллегами, узнаю и запишу очередную программу, в которой я вас информирую о работе фракции партии «Справедливая Россия за правду» в Государственной Думе. Ну, если так вот вопросы вы задаете, многие похожие, правильным ли я считаю ввод наших войск в Казахстан? Да, безусловно, правильное, быстрое решение. Честно говоря, мне кажется, альтернативы у этого решения просто не было. Вопрос только, как ввести и чем там должны заниматься наши солдаты. Ну, во-первых, важно, чтобы там были не только российские, но и белорусские, и армянские, и таджикские солдаты. Если у киргизов с казахами исторически такие сложные отношения, и не надо водить туда киргизских солдат, ну, значит, именно киргизских не надо. Здесь всегда надо все делать очень аккуратно. Так вот, очень важно, я опять хотел обратить ваше внимание на то, что решение о вводе войск ОДКБ в Казахстан принял Пашинян, который сейчас, так сказать, глава Армении, а Армения председательствует в ОДКБ. В этом я такой, ну, своеобразный юмор чувствую, такое даже как-то глумление над цветными технологиями. Потому что господин Пашинян пришел к власти путем использования цветных технологий, и вот теперь он же, собственно говоря, не дает использовать цветные технологии, которые переросли в погромы, мятежи и убийства на территории Казахстана. Ну, собственно говоря, и прекрасно. В случае возмущения какого-то можно сказать, подождите, вот вы все говорите, что Путин принял решение. Но изначально это решение в ОДКБ принимал вот вполне конкретный человек. И фамилия у него Пашинян. Так что я считаю, это, в общем, прекрасный такой дипломатический шаг. Как вы видите дальнейшее развитие событий в Казахстане? Думаю, что в ближайшее время будет успокоение. Очень хочется, чтобы оно было максимально быстро. В телеграм-канале уже видел сообщение какого-то фронта, там освобождение чего-то от кого-то. Там 138 подписчиков, где заявляются, что будут они бороться против оккупантов. Ну, пусть попробуют. Думаю, что казахстанские власти очень быстро с этими, собственно говоря, уже незаконными вооруженными формированиями разберутся. Вот здесь важно, чтобы наши солдаты, они не участвовали в боестолкновениях. Их задача охрана аэропортов, охрана каких-то крупных объектов, охрана президента, может быть, да? А я уверен, что казахи-ребята боевые, сами с этими террористами разберутся. Поэтому ввод ОДКБ войск был важен даже не как военная составляющая. У Казахстана большая армия, третья армия в ОДКБ. Не надо думать, что это прям такая беззащитная. Нет, серьезная армия. Вопрос в том, что эта армия немножечко заколебалась вместе с правоохранительными органами. Стало непонятно, что происходит. И вот здесь вопрос как раз к главе Комитета национальной безопасности и части казахской элиты, ну, прямая госизмена, что называется. Поэтому, когда прозвучало заявление, что войска, русские солдаты, армянские, белорусские, войдут и встанут за спиной, это значит, что власть не убежит и не предаст. И четкий, ясный приказ Такаева, который сейчас на Западе активно, естественно, обругивается, стрелять на поражение. А что еще? Сдавайте оружие, ну, там тоже сроки будут серьезные. Ну, хотя бы так останется шанс выжить. Нет, все, ну, значит, если враг не сдается, его уничтожает. Еще Максим Горький об этом сказал. Так что вот войск ОДКБ и заявление об этом, оно изменило психологически ситуацию, подбодрило казахских военных, которых, с другой стороны, значит, террористы сами решили подбадривать отрезанием голов. Ведь нужно понимать, что головы они отрезали тем, кто сдался. Тем, кто сдался, тем, кто, ну, либо как курсанты был выставлен без должного оружия. И вот над этими беззащитными людьми так, значит, страшно глумились. Так, двигайтесь дальше, двигаемся дальше. Что дальше? Что дальше? Ну, хочу напомнить, дорогие друзья, легко этому найти подтверждение в интернете, о том, что ваш покорный слуга, другие коллеги писали о том, что американцы, когда уйдут из Средней Азии, то следом будут попытки переворотов и мятежей. Ну, в общем, так все и продолжается, и началось, что называется. Казахстан большой, сильный, крупный и главный в Средней Азии. Если его опрокинуть, то остальные уже не устоят. Кто следующий? Я думаю, что поскольку ОДКБ себя сейчас зарекомендовало так серьезно перед переговорами с американцами по поводу наших требований к НАТО, то под угрозой находятся те, кто в ОДКБ не входит. Поэтому я вижу опасность для Узбекистана и Туркменистана. Узбекистан все время пытается как-то сепаратно с американцами договориться и делал, ну, в свое время упор на просто жесточайшее кровавое подавление оппозиции. Если помните, там было выступление, просто всех расстреляли. Вот. А что касается Туркмении, оно как бы вот так в стороне. Думаю, что эти два государства находятся в наибольшей опасности. Таджикистан, он все-таки находится теперь под крылом ОДКБ. Ну, что касается Киргизии, здесь ситуация ровно такая же. Николай, скажите, почему в Казахстане процветала русофобия, притеснение русского населения, запрет русского языка, хотя Путин и Назарбаев всю дорогу обнимались? Дорогие друзья, мы с вами говорим о политике. Политики улыбаются и обнимаются. Но это не значит, что Казахстан, Украина, Белоруссия или еще кто-то является, ну, так сказать, на телефонной связи с Москвой. Вот снимает президент России трубку, и там, значит, встают, вытягиваются, как когда-то, когда звонил Сталин. Этого нет. Это отдельные игроки, пусть маленькие. А на их территории играют уже игроки крупные. Поэтому часть элиты Казахстана, конечно, говорит, а зачем нам Россия? У нас есть нефть, у нас есть американцы. Естественно, вот этот закон, который, конечно, надо отменить, о том, что казахский язык переводится с кириллицы на латиницу, он призван, ну, в какой-то перспективе оторвать Казахстан от России, сделать некомфортным проживание там русских. Ну, представляете, русские должны будут учить, собственно говоря, язык с другой письменностью. И что важно, вся литература, которая была на казахском языке, выпущена до этого, она будет самим казахам недоступна, потому что новые поколения будут учиться иначе. Это раз. Во-вторых, казахи, выученные уже на казахском языке на латинице, не смогут читать русскую литературу. Вы посмотрите, сейчас показывают самолеты, которые прилетают из Казахстана. Ну, я там сам был, да? Но я был в Алмате. Там все говорят на чистейшем русском языке. Нет никаких языковых проблем абсолютно. Если вот это убить или уничтожить, или увести в сторону, будут возникать проблемы, которые искусственно сейчас, собственно говоря, сеют на Украине. Сегодня вот ролик был хороший. Звонит украинский журналист какому-то казахскому оппозиционеру, задает ему вопрос. Естественно, на украинском языке. Казах говорит, я не понимаю. А на русском языке украинский журналист не может задать вопрос, потому что такой закон. Ну, это ж вот абсурд. Ведь надо спрашивать так, чтобы человек понимал и мог тебе ответить. Нет, нельзя спрашивать так, чтобы человек понимал. Надо спрашивать так, как велит закон. Николай Викторович, что там с запретом на использование автомобилей старше 20 лет? У нас отберут право передвижения на личном авто. Я живу в Магадане, у нас 90% старше. Вы знаете, честно говоря, какой-то у меня пробел. Не знаю об этом, но обязуюсь теперь узнать, что здесь будет. Так, ну вот еще раз. «Основано на реальных событиях» – это фильм на НТВ о событиях, ну, грубо говоря, Катынь и Медная. Кто расстрелял польских офицеров? Я напомню вам, что и Нюрнбергский трибунал, и товарищ Сталин, и ваш покорный слуга придерживаются единственной верной версии о том, что расстреляли их немцы. Но некоторые товарищи придерживаются версии о том, что виноват Советский Союз. Эта версия ошибочная. Вот на НТВ вышел сериал, где, мне кажется, все очень неплохо. Честно скажу, пишет комментатор, я впервые вижу на государственном ТВ критику официальной версии. Лет 10 назад тот же НТВ продвигал ту же самую версию. Ну, видите, что-то меняется. Я думаю, что с течением времени Россия откажется от той версии, которая возникла в Горбачевско-Ельцинский период и которая до сих пор поддерживается. И не потому, что она вредна и ссорит нас с поляками и выставляет нас в свете дурном, но просто мы говорим о преступлении, которое мы не совершали. И этот факт засвидетельствован в документах Нюрнбергского трибунала. Поэтому, мне кажется, ну тут все, как говорится, для восстановления правды и справедливости нужно это сделать. Тем более обратить внимание, как ведется информационная война. Вот сегодня министр обороны Сергей Кожугетович Шойгу сказал о том, что мы не имеем права проиграть информационную войну. Полностью с ним согласен. Так давайте мы не будем ее проигрывать, беря на свою совесть преступления, которые не совершали, в вопросе Катыни и Медного. Ведь во всем мире поставлены памятники польским офицерам. И эти там 19-18 тысяч убитых польских офицеров перевешивают 5 миллионов поляков, которые убиты нацистами. Никто про 5 миллионов не говорит, все говорят про 19 тысяч. Ну, пусть. Давайте использовать энергию противника. Они раскрутили эти 19 тысяч. Ну, вот и скажем, да, к сожалению, вот был период, когда мы, не до конца разобравшись в вопросе, взяли на себя вину нацистов, но вернулись к правильной версии. Нацисты убили, как и остальные 5 миллионов 480 тысяч поляков во время Второй мировой войны. Так, надо восстанавливать СССР в каком-либо виде. Ну, мы с вами, поскольку мы жили в СССР, мы, конечно, мыслим категориями восстановления СССР. Но, дорогие друзья, может быть, вам не понравится то, что я скажу, но невозможно восстановить то, что было когда-то в виде государства. Такого не было в истории. Всегда возникает что-то другое. Ну вот смотрите, что я имею в виду. Как только вы говорите о восстановлении Советского Союза, вы немедленно... Ну, во-первых, очерчиваете границы, то есть это 15 постсоветских республик, из них 3 входят в Евросоюз или и в НАТО. Вот сделав такое заявление, вы сразу входите в клинч с НАТО. Или вы что говорите? Да, мы восстановили Советский Союз, но без Эстонии, Латвии, Литвы. А почему тогда в таком виде? Вопросов возникает много. Если вы идете чуть дальше в историю, с чем я тоже согласен, и говорите, давайте восстанавливать Российскую империю. Для меня и Российская империя, и Советский Союз, и сегодняшняя Россия – это все одно и то же, с разными флагами, но это один народ, один дух, одна идеология, одна ниточка, которая идет из глубины веков. Но если вы говорите «Российская империя», тогда вы должны еще как-то с Польшей решить вопросы, и с Финляндией. И она тут как раз заявила, что она хочет в НАТО вступать. Вот вы скажете, что надо восстанавливать Российскую империю, и Финляндию заставят вступить в НАТО. Ну, поэтому, как только вы говорите о чем-то, что было в истории, вы говорите о конкретных границах. Поэтому говорить надо о том, чего в истории еще не было. Евразийский союз был такой? Не было такого. Какие у него границы? Какие получатся границы? И здесь вспоминаем высказывание Путина, что у России нет границ. Вот у Евразийского союза точно границ нет. Кто вступит, вот и будет граница. То есть можно беспокоиться, но очень сложно очернять это действие. Поэтому, мне кажется, говорить о восстановлении либо Российской империи, это значит, вы вроде как монархию хотите восстанавливать, хотя, наверное, не хотите. А с другой стороны, если вы говорите о восстановлении Советского Союза, то тоже, получается, вы должны восстановить такой Советский Союз, не знаю, брежневского какого-то образца. То есть и границы, и политическое устройство. А с политическим устройством еще сложнее, чем с сегодняшними границами. Поэтому объединение необходимо, просто давайте не будем себе самим связывать руки, говоря, как оно будет называться. Пусть оно будет вот такое большое, хорошее, основанное на наших традициях, с обязательной социальной справедливостью и, конечно, гораздо более социальным, то есть социалистическим по сравнению с сегодняшней экономикой. Так, в Казахстане все нефтегазовые компании принадлежат Total Shell Mobil. Казахстану ничего не принадлежит, так что... Кто цены поднял? Ну, кстати, хороший вопрос. Это вопрос о том, кто поднял цены на газ. Ну, я не готов говорить точно, какая конкретно компания и продают ли эти западные корпорации добытое на территории Казахстана или вывозят. Но, тем не менее, будучи вовлеченным в мировую экономику, государство должно гораздо жестче цены отслеживать. При этом обратите внимание, давайте покритикуем в данном случае наших казахстанских партнеров. Когда начались эти митинги, правительство заявило, что невозможно выполнить требования митингующих и понизить цену на газ. Нельзя, и все, регулировать нельзя. Когда митинги усилились, выяснилось, что можно особенно легко и хорошо эти цены понижать и контролировать, если отправить это правительство, которое говорит, что невозможно это делать, в отставку. Так что все государство может делать. Просто не надо доводить до таких печальных событий. Но еще раз, возвращаясь к тому, чему мы с вами начали, это ширма, это сцена, это массовка. То есть митинги против повышения цены на газ – это одно, а попытка государственного переворота просто прикрывается этими митингами. Точно так же, как государственный переворот на Украине прикрывался, значит, избитыми студентами, и для этого предатели уже в силовых органах организовали вот эту всю бучу в конце ноября на Майдане. А до этого Майдан вышел против повышения тарифов, которые сейчас, покажи украинским гражданам, они покажут им просто льготными и фактически бесплатными. Так что всегда зло заворачивается в какую-то добрую обертку. И поэтому, ну, дорогие друзья, ну не будьте вы такими наивными, что если вам сказали, что люди вышли против цены на газ, значит, они искренне все, даже те, кто со снайперскими винтовками бегает, аэропорт захватывает, исключительно вот о цене на газ беспокоится. Ну, конечно же, нет. Так. Так, что еще, значит? Николай Викторович, как вы думаете, почему Эдуард Хуснуллин хочет завести 5 миллионов мигрантов? Ну, во-первых, не Эдуард, а Марат Хуснуллин, по-моему. Ну, я совершенно категорически не согласен с теми заявлениями, которые делает вице-премьер Хуснуллин о необходимости завоза большого количества мигрантов. Мы с вами уже это обсуждали. Моя позиция такова. Необходимо давать работу, в первую очередь, жителям и гражданам Российской Федерации. Если для этого необходимо пригласить граждан Российской Федерации из другого региона, ну так это ж можно обеспечить. Мне кажется, что завоз мигрантов – это и геополитика, и вывод денег из страны в том числе, и обязательно еще и какая-то личная заинтересованность, да, потому что когда они завозят людей из Таджикистана, Узбекистана, люди бесправные и какую-то малую или большую толику от их доходов просто отщипывают и забирают себе. Но я думаю, что государство легко может навести здесь порядок. Ну, как говорится, Гитлера разбили, мятеж подавили, а что, в вопросе с мигрантами не разобраться, конечно. Тем более мы видим с вами, что большое количество людей, неконтролируемо находящихся на территории страны, с иным менталитетом, ориентирующихся на другие ценности, слушающие другие радио, смотрящие другие ролики в интернете, она действует в соответствии с тем, что кто-то будет вкладывать в голову этим людям. Мы с вами не знаем, что смотрят наши гастарбайтеры, находящиеся у нас здесь на стройках. Они что, смотрят первый канал телевидения? Вряд ли. Смотрят они какого-нибудь совестливого русского блогера? Нет, они русский язык не знают. Они смотрят какого-нибудь таджикского блогера, проповедника мусульманского. А что им там говорят, это совсем отдельный вопрос. И мы эти потоки информации вообще не контролируем, что создает, конечно, большую зону риска. Так, дорогие друзья, ну давайте сейчас напишите основные вопросы, которые вас волнуют, последние три, и, может быть, уже перейдем, как говорится, к эндшпилю нашего сегодняшнего общения. Николай, можно ли сказать, что это конец цветным переворотом? Я про ОДКБ, против Лома нашли прием. Да, конечно, нет. Если вы хотите понять, где будут попытки государственных переворотов, мы с вами об этом давно говорили. Берете карту и вот так идете. Вокруг границы России плавно переходите вокруг границ Китая. Вот это зона, где зона нестабильности будет активно сеяться. Если она там есть, ее будут расшатывать. Если ее нет, будут накачивать какой-то нестабильностью. И главное, обратите внимание, как можно, ну, буквально за сутки, по большому счету, опрокинуть в полный мрак и ужас жизнь миллионного города, где, казалось, все вроде стабильно. Жизненный уровень в Казахстане, ну, более-менее нормальный. Это одна из немногих республик постсоветского пространства, где это можно сказать. И буквально за чуть-чуть стрельба, убитые дети, разграбленные магазины. Ну, ужас какой-то, просто мрак. То есть все очень-очень хрупко. Вот все, что мы с вами называем сегодняшней цивилизации, то, что нам кажется незыблемым, буквально за несколько часов может рухнуть и быть разрушенным. И в этом смысле, когда вы спрашиваете, на что похожи сегодняшние события, февраль 1917 года. Ну, за исключением того, что война крупная шла в тот момент, но тем не менее, ничего страшного не происходило. В экономике все было более-менее, голода не было. Хлеб не завезли в Петрограде в булочной. Причем, нет, хлеб был дешевый, черный хлеб не завезли. И при этом никаких карточек в тот момент не было. Ну, саботаж был. Все списывают на морозы. Нет, саботаж. Организовались очереди, появились люди с плакатами, значит, хлеба. Голода нет, еще раз. А экономические требования. Ведь требование хлеба – это все равно, что требование снизить цены на газ. Экономическое. А потом оно резко заменяется политическим требованием. Долой войну, долой самодержавие. Так и здесь. Сначала начались митинги, тут же пошли политические требования. Причем оно больше даже были антироссийские, нежели там антиназарбаевские или антитакаевские. Россия должна то, Россия должна все, значит, и так далее. Ну, посмотрите, всю эту информацию мы сейчас не будем повторять и время на нее тратить. Вот. То есть сначала экономические проблемы, которые всем понятны, мы зачем собрались? Но хлеба мы хотим, хлеба, и чтобы война закончилась. Ну, все же хотят, чтобы война закончилась в 1917 году. Она 3 года уже длится. Но как вы ее хотите закончить? Сдаться немцам, что ли? Вот всегда в другой исторический период перенесите, и тогда будет понятно. Ну, там в 1942 году, что люди не хотели в Советском Союзе окончания войны с Германией, да. Но каждому было понятно, что если он выйдет с плакатом «Долой войну», он пособник фашистов, НКВД его арестует, а то на месте застрелит. И, кстати, правильно в этом смысле поступит. А вот в 1917-м нам про это позже в учебниках истории не писали, что, по сути, эти беспорядки были на руку Германии, помогали Германии выигрывать войну. И в первую очередь, еще раз, не Октябрьская революция или переворот, как сами большевики называли, ни Ленин, ни большевики никогда никакими немецкими шпионами не были. А вот февральский переворот, который был осуществлен Антантой, на деньги Антанта, о чем писал Ленин, да, посольство Великобритании и Франции плюс Гучков-Милюков равно февральский переворот. Посмотрите, Ленин все это говорил, как бы находясь за границей, но тем не менее держа руку на пульсе событий. Вот что обрушило русскую государственность, и Германии дало хоть призрачный шанс, хоть как-то более-менее достойно выйти из этой войны. Так что замена экономических требований политических, это вот политическими, это и есть технология. И она появилась не в 91-м году, а в 17-м году. Так, итак, смотрим ваши вопросы, дорогие друзья. Так, может границы с Казахстаном закрыть на всякий случай? Вот еще раз, давайте вспомним, что такое Советский Союз. 15 республик. Между этими республиками есть какие-то границы? Вообще никаких границ нет. Граница с Казахстаном у России не закрыта никак. Если я не ошибаюсь, по-моему, это 8 тысяч километров. То есть там нет ни погранзастав. Ну, то есть они есть, конечно, но нет натянутой колючей проволоки. И так, чтобы через каждые 10 метров солдат стоял с собачкой или еще что-нибудь. Открытая граница. Поэтому Казахстан и дестабилизация Казахстана – это огромная опасность для России. Поэтому закрыть границу России с Казахстаном лучше всего не границу закрывая, а закрывая очаги безобразий в самом Казахстане. Что, собственно говоря, Россия и делает. Поэтому еще раз повторю, введение войск ОДКБ в Казахстан – это очень правильно. Там надо наводить порядок, тогда мы избежим беспорядка у нас. Ну, в некотором смысле, это, конечно, не совсем так, но в Сирию вошли, чтобы там навести порядок или предотвратить какие-то безобразия, которые потом докатятся. Здесь нас пригласили на территорию Казахстана точно так же, как сирийская власть пригласила. Это правильное действие. Так. Про гражданство говорите, дорогие друзья. Ну, что я могу сказать? Очень надеемся на тот законопроект, который внес в Государственную Думу президент, облегчение получения гражданства, возможность для президента назначать новые категории граждан, которые в ускоренном порядке будут получать российские паспорта. И если мы уже с вами говорим о том, что надо не только жителям Донбасса, но и жителям Украины давать российские паспорта, теперь, я думаю, настало время открыто сказать, давайте дадим паспорта и гражданам Белоруссии, и жителям Казахстана. Тогда вопрос объединения, я думаю, что он у нас пойдет гораздо быстрее. И нахождение российских, белорусских войск на территории страны, где паспорта у всех одного цвета, одного смысла, я думаю, что... Ну, американцы, конечно, возмущаться будут, но это будет правильное действие. Так, ну что, как вы считаете, кто руководит организованными вооруженными группами? Я думаю, что на этот вопрос нам дадут ответ следователи, казахские силовики. Ну и, честно говоря, наверное, многие из тех, кто руководил этими вооруженными группами, уже никогда больше вооруженными группами руководить не будут. Хотя, конечно, основные зачинщики беспорядков, снайперы, всегда прячутся. И поэтому сейчас мы получаем информацию о том, что в Казахстане силовики начинают поквартирный обход, ищут. Надо помочь в нахождении тех, кто заварил эту кровавую кашу. Потому что убийцы должны ответить за свои преступления. Ведь вот рассказывают эту страшную историю, как 4-летняя девочка погибла, ехала со своей семьей, поехали за продуктами, чего, конечно, не надо было бы делать. Но они не осознавали, насколько все страшно. Обстреляли их машину, девочка была убита. Из какого-то конкретного оружия эта пуля вылетела. Нужно посмотреть, найти это оружие, найти, кто выстрелил, и посадить на пожизненное заключение. Потому что, дорогие друзья, прямо накануне Нового года президент Казахстана Токаев отменил смертную казнь. Ну, вы знаете мою точку зрения. Я считаю, что смертная казнь должна по целому ряду преступлений применяться. Этот вопрос актуален не только для Казахстана, но и для Российской Федерации. Ну что, на этом сегодняшний стрим мы с вами заканчиваем. До свидания, не болейте. Ну и с наступающей рабочей неделей. Всего доброго.